Уважаемые народные депутаты, постройка Государственного дома началась с крыши. В условиях надвигающейся экономической катастрофы.
Заканчивайте, Андрей Дмитриевич.
Всеобщий кризис доверия народа к руководству страны.
Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров. Сахаров. Заберите свою речь, пожалуйста.
Чай не пил, какая сила. Чай попил, совсем ослаб. Тюремные такие штучки.
Мы с Алексеем Смирновым сидим в чайхане на Новых Черемушках. Я сначала выбираю черный чай, но Алексей смотрит на меня скептически. Говорит, если бы он в тюрьме пил черный чай, до освобождения бы не дожил. Так что мы заказываем зеленый.
Сейчас мы его женим. Это ритуал. В тюрьмах и лагерях чай – священное действие. Как правило, у каждого есть свой чифербак. Это кружка. Называется она чифербак. Она заполняется наполовину горячей водой, кипятком. И это не чефир, конечно. В политических лагерях не было такого. Коробок чая. И на троих человек, как правило. Каждый делает по два глотка. Почему так, я не знаю. Я пробовал и три глотка, и один. Неправильно. Два глотка никого не обманут. И поэтому вот по кругу пускается чифербак, из него отхлебывает по два глотка зэки. Стоят за бараком, и это такое священное действие, очень приятно.
Привет, это Даша Данилова и подкаст «Сахаров». Только сегодня в центре выпуска будет не Сахаров, а двое его товарищей по диссидентскому движению. В американском кинематографе эту серию назвали бы «спин-офф». Авансцену в ней займут персонажи, которые до сих пор были в тени. На протяжении всего подкаста они помогали мне рассказывать историю Андрея Дмитриевича. Но пока Сахаров голодал, писал открытые письма, занимался спасением мира, у каждого из них тоже происходила своя, не менее остросюжетная жизнь. Только в отличие от Сахарова, у них не было защиты в виде международного статуса или связи во властных кругах. Так что на бой они шли без бронежилетов. Первый герой, физик Борис Альтшулер, пожалуй, появлялся в этом подкасте чаще, чем кто-либо другой. Мы с Борисом Львовичем встречались дважды и в итоге записали 7-часовое интервью. Это он вырос на закрытом объекте «Арзамас-16», где Сахаров работал над водородной бомбой.
Это потрясающая природа, это такие сосны величественные, такой дремучий лес с живностью всякой.
Потом он же застрял с Сахаровым в аэропорту Минводы по дороге на научную конференцию.
Подходят стюардессы и предлагают Сахарову место в гостинице. Он, естественно, как человек вежливый, спрашивает, а вот молодому коллеге, будет там место? Нет, говорит вежливо стюардесса, там гостиница маленькая. Тогда Сахаров сказал, нет, я не буду.
А еще Борис Львович переводил интервью Лизы Алексеевой для американских корреспондентов, когда КГБ в очередной раз отказал ей в выездной визе.
Что вы думаете о заявлении президента Рейгана, что Сахаров прекратил голодовку? Я только коротко говорю. He was deceived. Он был обманут.
С другим героем в начале этого выпуска я пью чай по тюремным канонам. Это Алексей Смирнов, один из издателей подпольного бюллетеня «Хроника текущих событий». В подкасте он уже рассказывал о том, как была устроена жизнь диссидентского движения в 70-е.
Например, у Григоренко можно было встретить на вешалке шинели. Были военные. У Андрея Дмитриевича, конечно же, и ученые, и очень разная публика. У Подъепольских это были средовники, так называемые, когда в среду можно было прийти на метро «Молодежный» и у них попить чай, да, поесть пирогов. И главное – пообщаться.
Алексей Смирнов попал в диссидентское движение, скажем так, в рамках профессиональной династии. Его дед был диссидентом и сидел на Колыме, отец был диссидентом и сидел в Комсомольске на Амуре. Неудивительно, что в 18 лет студент физфака Алексей Смирнов... Нет, не сел, а пока только вошел в либеральную московскую тусовку. Сядет он потом.
Это было бешеное, как говорится, для меня время, когда я посещал практически всех тех, кого называли диссидентами, но это слово было от властей. А мы сами себя так, конечно, никогда не называли. Моя роль была тогда, я мальчишка. Очень простая, я передавал документы, бумаги, что-то прятал, хранил или просто приходил в гости.
Одной из знакомых Алексея по диссидентскому движению была Татьяна Великанова. Она была редактором «Хроники текущих событий», неподцензурного бюллетеня о нарушении прав человека в советских судах, тюрьмах и лагерях. Это был журнал, напечатанный на машинке, который передавали из рук в руки, но, главное, имена его издателей были строжайшей тайной. За антисоветскую пропаганду им грозили уголовные сроки. Татьяна Великанова стояла у истоков хроники.
Я живу рядом, метро Профсоюзное. Я иногда заходил к ней пить чай, она говорит: «Алексей, не можешь ли ты перепечатать мне несколько рукописных текстов?» Вот. Я приносил на следующий день готовые. Она была потрясена. «Давай еще раз, давай еще раз». Потом это сформировалось в регулярный сборник.
Это издание было вообще уже практически всемирно признанным.
Это Татьяна Янкелевич, дочь Елены Боннер.
И «Нью-Йорк Таймс» называл это издание одним из самых четких, беспристрастных и точных информативных материалов о ситуации с правами человека в Советском Союзе.
Постепенно Алексей влился в работу над хроникой и стал ее репортером. Он ходил на суды, вел запись процессов или брал интервью у родственников задержанных.
Прихожу на квартиру к человеку, который только что прошел обыск, да, и он арестован, уведен. Вы можете рассказать, как был обыск? Да, вот они пришли, я вижу, что семья вся, конечно, в слезах, и жена тоже рыдает, и прочее. Я говорю: а где ваш уголовный кодекс? Почему у вас только философия, история тут и физика? Вот. Какой кодекс? Вы протокол взяли? Какой протокол? Ну, вы же подписывали. Кажется, да. Боже мой. То есть люди совершенно не были готовы к тому, что это произойдет. Вам говорили, что вы никому не должны об этом рассказывать? Да, говорили. Но видите, я пришел и хочу, чтобы вы мне это рассказали. Но вы можете отказаться. Тогда ваш арестованный будет никому неизвестен. И они могут с ним делать, что хотят. Но если вы мне расскажете, они будут знать весь мир. И это будет защитой для него.
Сахаровым в 70-е Алексей Смирнов виделся на общих тусовках, но близко не дружил. Все-таки академик был старше на 30 лет. Зато, когда Сахаровых отправили в ссылку, редакция «Хроники текущих событий» обосновалась в их московской квартире.
У нас была такая присказка: бомба не падает в одно и то же место. И раз квартира была 100 раз там обыскана и просвечена, то и были прослушки, вот, то можно здесь встречаться и пить чай, говорить о другом. Вот. Мы с Ваней разговаривали только письменно. Мы сидели, болтали о чем-то, да, и передавали друг другу лист бумаги целыми часами. Так порешали все вопросы. Поэтому очень трудно было засветиться.
В течение 3 лет Алексей Смирнов ходил в квартиру Сахаровых на Чкалова как на работу. Вместе с ним номера готовили инженер Иван Ковалев, сын известного диссидента Сергея Ковалева, и историк Владимир Тольц.
Когда мы увидели, какой спрос там, на Западе, да, особенно вот на свежую информацию, я стал догадываться, что вообще-то по нашим материалам, мы моментально их туда передавали, вот, будет формироваться политика западная в отношении СССР. И мне стало, честно говоря, не по себе, потому что это в 64-й статье за это расстрел. Оказание иностранному государству помощи, проведение враждебной деятельности против СССР, я цитирую. Вот, и мне было нехорошо.
Раз в полтора месяца в Москву из Горького по делам приезжала Елена Боннер. Издателей «Хроники» она поддерживала не только морально, но и гастрономически.
Елена Георгиевна жарила котлеты, да, вот, и все время отходила куда-то и говорит: положи Алексею, он голодный, вот, котлетку. Я эту котлетку тут же съел. Елена Георгиевна повернулась, говорит: Лиза, я сказал тебе, ну, у него пустая тарелка, положи ему котлеты. Лиза... прям, я не знаю, ее трясло от ненависти, она еще вторую котлетку. Я ее тут же быстро проглотила. А Елена Георгиевна вернулась, она и говорит: Лиза, я тебе третий раз говорю, почему у Алексея нет котлеты? Он уже тебе котлеты съел! Ну пусть ест третью.
В редакцию стекался большой объем информации из разных источников. Что-то добывали сами журналисты, с чем-то приходили посторонние. Даже пока Сахаров был в ссылке, люди знали, что к нему домой можно прийти за справедливостью. В редакции у каждого были свои обязанности. Алексей Смирнов занимался трудным и опасным делом. Он должен был убрать руку.
Убрать руку – значит спасти материалы от КГБ, рукописные, чтобы нельзя было определить, кто источник. И моя задача была собрать эту пачку и донести, оторваться от слежки, донести до машинистки, которая печатала у меня, там, допустим, на квартире, и там она печатает, что вот такую-то машинистку посадили за то, что она печатала. И рано или поздно они отказывались. И в случае того у меня было около 20 машинисток в разных концах Москвы. Вот. Опять же, это было безоценочно, но это было, конечно, боевик, Потому что приходилось и по крышам убегать. И...
Что-то... По крышам?
Ну, а чего делаешь, когда у меня рука? Я научился видеть их рано или поздно внимательно смотреть. С тех пор у меня очень четкая память на лица. Я могу прыгнуть сразу, давай, и увидеть толпе, что одно и то же лицо повторяется. Прыжки вагона из метро туда-сюда. Ну, там масса приемов, это и лестных, да. Запрыгнул, убежал. Но наиболее интересный случай, когда около Татьяны Михайловны как раз пивная была на улице. А он пристал ко мне, идет за мной, идет этот топтун. Вот, я захожу в пивную, заказываю 2 кружки пива, вот, а он заходит, а ему пить нельзя на работе. Тогда он немножко там наливает себе там порции такие, там 357 грамм. Да. Он наливает и стоит с этой кружкой, холодно, а тут мужики в облу бьют, я стою среди них, мужиков. Первую кружку выпиваю залпом, так принято, вторую постепенно. Мужикам говорю, портфель между ног держу зажатый. Мужикам говорю, посмотрите, я в туалет пойду. Показываю руками, что я пойду, а кружку-то посторожите. Да, вот. Да, иди, там так принято, да. Иди, все будет, вот твое место. Он видит, топтун, что я ухожу в туалет, ну, это шикарно, а там второй выход. Вот. Какой же русский уйдет, бросив пиво? Естественно, он спокойный, да, он не будет за мной бежать. Пиво-то оно вот, значит, я вернусь, просто так, что ли, да, 20 копеек отдал. Вот, и я шмык и ушел. Это 11 приемов. А он стоит там, бедняжка, холодно, и пить нельзя, потому что страшно. Он не может пить, потому что он придет к себе туда, и ему скажут, почему потерял? Да вот, да ты бухой.
Как вспоминает Алексей Смирнов, слежка за издателями хроники была установлена и явная, и тайная. Кроме молчаливых спутников, ходивших за ними по пятам, в разные периоды они замечали за собой и машины, и целые бригады, оторваться от которых было не так уж и просто.
Иногда не удавалось даже оторваться, настолько четко вели, плотно. Мы, например, с Ванькой там же, на квартире Сахарова, договоримся о встрече где-то, да? Давай там встретимся. Выходим сразу, раз, о, стоят, пожалуйста. Это означает, что квартира прослушивается. Вот проверка прослушки квартиры, да? Вот, я говорю, Вань, идем спокойно, заходим во двор какой-то там, оторвались метров на 50. Я говорю, теперь бегом. Как? Дунули до последнего подъезда. Прыг в него, а там гроб стоит. Впереди гроб так стоит. Видно, кто-то там помер. Сзади чекист. Куда? Туда. Гробу поближе, за гроб. Много было смешных случаев таких.
Вообще, к этому времени советские власти ведь использовали 2 способа избавления от диссидентов. Первый – это посадить в тюрьму, а второй – выдавить за границу. Были люди, которые стремились уехать из Советского Союза, их не отпускали. Были люди, которым настойчиво предлагали уехать, угрожая в противном случае уголовной репрессии.
Второй герой этого выпуска, Борис Альтшулер, попал во вторую категорию. Сажать его не стали, зато настойчиво рекомендовали уехать из страны. К началу 80-х Борис – активный участник диссидентского движения. Он делает заявления для иностранной прессы, передает на Запад правозащитные документы, входит в московскую хельсинскую группу. В январе 82-го Бориса увольняют из политехнического института, где он преподавал физику.
И начальница мне сказала, что я звонил из первого отдела. Меня уволили еще с одним преподавателем, которого милиция в пьяном виде каким-то буйством в ресторане задержала. Так что его уволили за сигнал от милиции, а меня уволили за сигнал с первого отдела. Первый отдел – это КГБ.
Через 2 месяца Альтшулером приносят повестку в КГБ. Правда, на Лубянку вызывают не Бориса, а его жену, поэта Ларису Миллер.
Не моей жене Ларисе Миллер показали толстую папку. Ваш муж 10 лет не увидит своих детей, если не прекратит свою антисоветскую деятельность. Вы должны немедленно уехать из страны. Она пришла сюда в полном шоке. Все, уехать, как бы никуда не собирались, вообще непонятно что. Я пошел на центральный почтамт, на переговорный пункт и позвонил своему ближайшему другу по университету, Павлу Василевскому, который к этому времени уже 89 лет жил в США. Я ему все рассказал. Минут 20 мы говорили, но при этом, поскольку мы с ним давно очень знакомы, оба диссиденты такие, мы выбирали выражение. Я же не говорил ему, что Ларису приглашали в КГБ. Я ему сказал, Ларису пригласили, вызвали, знаешь, куда? Ну, там, за гастрономом на Кузнецком мосту. Как раз он за гастрономом находится главная приемная КГБ.
По телефону Борис Альтшулер рассказал своему американскому другу об угрозах КГБ и о том, что под давлением органов его уволили с работы. Он понимал, что их разговор слушают, но еще понимал, что только внимание западного общества может защитить его от следующих шагов органов. Друзья Бориса на Западе передали информацию в местные СМИ, и в его поддержку началась настоящая кампания. Письмо в защиту Бориса Альтшулера подписали 300 иностранных университетов, обращение к советским властям направили 600 ученых. Зарубежные друзья и общественные деятели звонили Борису, чтобы выразить поддержку, и, конечно, чтобы это услышали в КГБ.
Ну и потом такой есть американский сенатор Чак Грэсли от штата, кажется, Айова. На него вышли, и он дает телеграмму, друзья вышли, он дает телеграмму председателю КГБ Виктору Чебрикову, Виктору Михайловичу, по-английски. Уважаемый господин Чебриков, я слышал, что у вас преследует физика Бориса Альтшулера. Примите к сведению, что в моем штате производится 80% той сои, которую СССР закупают в США. С уважением. Красиво.
Вообще.
Но такие вещи, конечно, очень огромную защиту играли. Потому что это все шло гораздо выше и переносило меня в те списки, которые уже были не подвластны КГБ. Обо мне уже решали вопрос, как о Сахарове, все гораздо более высокое начальство.
Но помимо внимания Запада, у Бориса Альтшулера был еще один козырь. Он провел детство на засекреченном объекте «Арзамас-16», где Сахаров и его отец работали над ядерным оружием. Выслать за границу человека, знавшего закрытый объект как свои 5 пальцев, власти просто не могли.
Я пришел в наш АВИР, он был тогда метро Академический. И этому милиционеру солидно говорю, меня к вам направили из главной приемной КГБ СССР. Мне сказали, что, ну, моей жене, неважно, я снова мне сказали, что я должен немедленно уехать в страну. Да, он удивился. Так, интересно, и куда же вы хотите поехать, в какую страну? Я сказал, не знаю, не знаю. Он мне выдал анкету, взял мой паспорт, все списал. Наверняка ГБшнику дали по шапке, что они вообще глупостью занимают, какой Альтшулер, куда он может уехать. Ну, очевидно, что это было невозможно.
Из-за Сарова.
Из-за Сарова, естественно, из-за отца Сарова.
В конце марта уже самого Бориса Альтшулера вызвали в главную приемную КГБ, к тем же следователям, которые недавно разговаривали с его женой.
Борис Иванович, вы что, очень хотите уехать за рубеж? С первой фразы. Я говорю, не знаю, по-моему, это ваша проблема. Вы поставили вопрос. Да. Об отъезде забудьте. Но вы должны обещать, что вы прекратите заниматься антисоветской деятельностью. Вы обещаете? Я знаю отлично, что обещать им ничего нельзя. Но это как вот в нечистой силе расписаться. Нельзя попадаться на крючок. С другой стороны, я знаю, что у меня дома жена нервничает. Я молчу. Они несколько раз. Вы обещаете или нет? Вы обещаете? И вдруг меня осенило, как физика. Я так громко говорю. Я вас услышал. Ну, физически я их услышал.
Услышал.
Ага. Это хорошо, что вас... А вы обещаете? И опять, я вас услышал. И так 3 или 4 раза я как попка повторял. Короче говоря, на этом мы расстались. Они доложили, что я обещал. Я им не обещал.
И все же после визита на Лубянку Альтшулер немного поумерил свой правозащитный пыл и прекратил делать заявления от собственного имени. После увольнения он несколько месяцев оставался без работы, ни в какие научные институты его не брали. После нескольких неудачных попыток трудоустройства Борису пришла повестка в милицию. Теперь ему грозило обвинение в тунеядстве, а за это могли посадить. Через знакомых Борис Альтшулер устроился в археологическую экспедицию на Северный Кавказ. Лето они со старшим сыном провели под Кисловодском, раскапывая древности. А осенью кандидат физико-математических наук Борис Альтшулер пошел работать дворником.
Но дело в том, что вообще существовало правило. Запрещено было брать на работу дворником кандидатов наук, кандидатов физмат. Но, опять же, при помощи КГБ делалось исключение для еврейских отказников, ученых, чтобы они не были тунеядцами. Чтобы не звонили, не кричали, на весь, но их преследовать придется, а будет сунуть на весь мир. Вот. В данном случае, без сомнения, было разрешение КГБ, местной дирекции, вот, взять меня. Конечно, от них был сигнал, иначе бы не могли взять просто так.
Не было задачи нашей достичь власти или как-то ее использовать. Никогда.
Ну хорошо, а за что вы тогда боролись?
За минимум. Вот то, что сейчас уже реализовано, кстати говоря. Это ответственность страны первая. Да,
возможность.
Не нравится? Да. Не нравится, можешь спокойно уехать. Говорить то, что думаешь, не хамить при этом, не призывая, конечно, чего-то там такое, да, вот, не нарушая этику, да, эстетику или этикету, естественно, говорить все же, все-таки, что думаешь. Читать то, что ты хочешь, да, чтобы тебе не хватали за Солженицына или за Сахарова. Рассказывать анекдоты какие-то. Вот такой минимум. И СССР, ради бога, пусть остается. Никакого насилия. Если человек, например, украинец, говорит, что Украина должна быть независимой в то время, вот, его не надо сажать на 15 лет или там на 10, как они делали.
Получается, что вы боролись не с властью, а с, как бы, с ее подходом.
Крайними проявлениями безумными и только.
Все-таки странно. Если «Хроника текущих событий» была запрещенным изданием и в КГБ понимали, кто ее издает, почему Смирнова и его подельников сразу не посадили? За ними следили, им мешали, но все-таки они продолжали выпускать бюллетень.
Почему они дали нам это вести? А вот почему. Потому что уже в 80-х годах разложение верхушки партийной, оно дошло до предела, а КГБ не имел права крупных чиновников как-то даже собирать на них информацию. А мы это делали. Ну и пусть уходит там на Запад, пусть становится известным. Хоть так.
Советская власть так и не нашла никакого действительно содержательного, простроенного ответа на правозащитную риторику.
Это Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, признанного в России иностранным агентом.
Она могла только сказать: вы все врете, это все не так, у нас нет политических заключенных. И тогда дальше противостояние общественности и диссидентов и власти сводилось к тому, что диссиденты говорили: есть политические преследования, вот эти люди, вот описание процессов над ними, вот их приговоры, вот их обвинения и так далее. А советская власть говорила: нет, это все неправда. И преследовала этих людей за то, что они якобы дезинформируют советский народ и международную общественность.
Впрочем, нельзя сказать, что КГБ совсем уж закрыл глаза на выпуск «Хроники». В 1972 году в комитете заявили, что каждый следующий выпуск повлечет за собой новые аресты. И действительно, после выхода следующего номера была арестована Ирина Белогородская, которая имела к бюллетеню весьма опосредованное отношение. Тогда, чтобы не подставлять других, издатели решили заявить о себе открыто. В 1974-м Татьяна Великанова, Сергей Ковалев и Татьяна Ходорович выступили публично, заявив, что правдивая информация о нарушениях прав человека в Советском Союзе должна быть доступна всем, кто ею интересуется. Сергей Ковалев был арестован в 1974-м, через несколько месяцев после открытого заявления. В 1977-м из страны уехала Татьяна Ходорович. В 1979-м пришли за Татьяной Великановой.
Когда я подошел к окну, последний этаж 9, я увидел внизу зимой пыхтящую черную «Волгу» и там набитую мужиками. И видно, как выхлоп идет, да, вот и пар, дым. Выхлоп. Я говорю: Татьяна Михайловна, они уже встали. Для нас это был четкий показатель, 2-3 дня до ареста. Я знаю, говорит она.
По обвинению в антисоветской пропаганде Татьяне Великановой дали 4 года лагерей и 5 лет ссылки. В общей сложности около 20 редакторов и составителей «Хроники» либо попали в тюрьму, либо были вынуждены эмигрировать. К середине 82-го Алексей Смирнов и его товарищи понимали, что скоро придут и за ними.
При такой работе репортерской, когда знаешь все, знаешь, какие лагеря, кто там сидит, что там творится, кого берут, за что берут, очень легко вычислить момент своего ареста. Вот. Вплоть до, ну, скажем так, мы, Иванька и я, мы рассчитали их, ну, плюс-минус там месяц. Меняется слежка, меняется это самое, эти самые. Начинаются допросы ближнего круга. Да? Одного, другого допросят. А, все понятно. Вот. И чем, как бы, вот петля такая. Сжимается. Я уехал летом в Крым с маленьким сыном и так далее. Есть фотографии, где я сижу, и мне надо вернуться, да, чтобы меня взяли, как сейчас Навальному. Да. Может остаться, может быть, завербоваться там, геологом. Я уже был в геологических партиях, я знал, что можно надолго спрятаться. Володя Буковский так когда-то сделал, я отсрочил свой арест на года два. Или на год, не помню. Но надо возвращаться, и надо быть самым. Пред законом все равны, все в тюрьме сидеть должны. Все было уже ясно, у меня уже там третий обыск был и четвертый по счету. Когда приходит рано утром, это значит все. А когда приходит днем, это другое. А ко мне пришли в 6 утра, ну понятно. Посадили двое, на заднее сиденье «Черной Волги», двое по бокам. Рано утром мы поднимаемся мимо Большого театра на Голгофскую, Лубянскую площадь по Солженицыну. И в это время пел Лев Лещенко. «Впереди в жизни только раз полная надежд в любых дорогах».
«Впереди в жизни только даль полная надежд в людских дорогах».
Им стало стыдно, они выключили.
В кабинете следователь предложил Смирнову рассказать все, что он знает о других издателях «Хроники», а взамен обещал порвать ордер на арест. Смирнов от сделки отказался. В мае 83-го суд признал Алексея Смирнова виновным в антисоветской агитации и пропаганде и приговорил к 6 годам колонии и 4 годам ссылки. Иван Ковалев получил 5 лет колонии и столько же ссылки. И только Владимир Тольц из их троицы успел уехать за границу. В ноябре 83-го, после ареста одного из главных редакторов «Хроники» Юрия Шихановича, выпуск бюллетеня был прекращен.
Дело в том, что в нашей стране, это понятно, да, все изменения после смерти, надо дождаться, пока крякнут там, как у нас говорят в лагере, там, первое лицо, да, там, Сталин, там, Брежнев или Владимир, там, Владимирович, не к ночи будет помянутый, да. Вот тогда начнутся изменения. Вот тогда что-то. Там уже все набухло так. Уже вот сейчас. Вот-вот лопнет. Бэм. Лопается самая верхушка и потекло.
Ну, да. А у вас-то кто умер?
У нас Брежнев.
Брежнев. Ну, только-то он куда?
Не-не-не-не. Процесс пошел. Я
потом
не дам.
Потом был Андропов, потом был Чернев.
Тем более. Они прям показывали это, что изменения будут.
Пока Сахаров был в ссылке, одних его товарищей по диссидентскому движению сажали в тюрьму, других вынуждали эмигрировать, третьих лишали работы или просто запугивали. По оценке исследователей, число политзаключенных в советских тюрьмах к середине 80-х колебалось в районе 3-4 сотен. Но в 85-м к власти приходит Михаил Горбачев. Он объявляет о необходимости реформирования системы.
Было ясно, что процесс пошел и что-то будет. Когда я пришел в 83-м году в лагерь, я сразу сказал ребятам, истинно говорю вам, будете на воле со мной. Не досидите вы до конца. Ну, давно и посмеялись, но вышло так, как я сказал.
Тогда, 85-86 год, вообще-то ситуация, хотя уже были разговоры о перестройке, об ускорении, и как-то было ощущение, что подул какой-то новый ветер в стране, тем не менее положение политических заключенных совершенно не поменялось. И, собственно, Сахаров вот держит такую одну из самых страшных своих голодовок уже при Горбачеве. То есть вот от одного факта только, что в апреле 85 года Михаил Сергеевич стал генеральным секретарем, ситуация в стране не изменилась. И от того, что он произнес первые декларации, которые демонстрировали его реформистские устремления, от этого тоже ничего не изменилось. И только когда он попытался ослабить вот это военное бремя на советскую экономику, то тут оказалось, что вот надо приступать уже и к какой-то демократизации.
А Сахаров прочитал про интервью Горбачева в газете «Иммунитэ». И Горбачев четко сказал, у нас за убеждения не сажают, у нас нет никого, кто за убеждения находится в заключении. И Сахаров тогда написал ему письмо о том, что все это не так, с перечислением большого количества узников совести. Ну, большого там человек 15, по-моему, он перечислил. И очень, очень такое прочувствовал, что освободить этих людей после долгих лет страданий в этой семье придет счастье. Какие-то там слова такие человеческие. Написал Горбачеву и отправил по почте в Москву. Москва-Кремль.
Копию своего письма Горбачеву Сахаров передал на Запад, и в сентябре 86-го его опубликовали американские газеты. Через месяц в Рейкьявике была назначена встреча Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом.
Горбачев делает новую политику международную. Тот факт, что Сахаров в ссылке, настолько всему мешает просто разговаривать. Никто с ним разговаривать не хочет, пока он. Вообще никто с ним всерьез не разговаривает, если он не вернул Сахарова. И, конечно, вопрос об освобождении узников совести советских стал номер один на встрече Горбачева с Рейганом в Рейкьявике. оттеснив вопросы стратегического ядерного разоружения. Вот так срабатывали сахаровские победы. Конструкция сработала.
Тем временем Алексей Смирнов уже освоился в исправительной колонии строгого режима «Пермь-36».
100 на 100 метров – 100 человек. Из них 50 – старики за войну, полицаи. Еще 50. Из них половина – это статья 64, измена Родины. Это те, кто пытался убежать из страны. Так называемый китайский шпион, большая категория. Да? Это значит, он пересек границу, а там его завербовали китайцы и бросили обратно. Они пачками так делали. Это была массовая кампания. Ага, китайский шпион. Солдаты. Солдат что, сфотографировал свою воинскую часть. Да? Или пригрозил, что вот я вот выдам все секреты к нам. Вот. Очень безумные дела. Остается 25. Остается. Это уже наша статья 70-я, политическая чисто. Из 25 человек половина слабые жертвы, скорее. Да. Писал Брежневу, там еще чего-то, одиночка, да, какой-нибудь такой. Остается 12. Вот, уже настоящие, чистые, когда люди знают, что... Но характер не сходится, поэтому остается 5-6 человек из 100, с которыми ты дружишь, близкие друзья.
В колонии Пермь-36 отбывали срок осужденные за особо опасные государственные преступления, а также признанные виновными в антисоветской агитации и пропаганде. Здесь сидели диссиденты Владимир Буковский, Анатолий Марченко, Юрий Орлов, Сергей Ковалев и многие другие. Заключенные занимались сборкой электроприборов. Тут-то Алексею и пригодилось инженерное образование.
Я починил все станки, вот, сделал хорошие детали, чтобы ребята руки не рвали. Вот. Сумел сэкономить очень дорогой металл и пустить его в оборот. Он был забракован, а я его восстановил.
Но из колонии Смирнова потом переведут в Чистопольскую тюрьму в Татарстане, одну из старейших российских тюрем. Там для политических заключенных было целое отдельное крыло.
Ну, все дело в том, что меня там сразу сунули в одиночку. Вот. А ребята все наши сидели вместе. А я почему-то был в одиночке, и это было одно из лучших моих времен. Я читал книги, выучил украинский. Да? Я свободно читал Франкова, Ивана читал, Тараса Григорьевича. Лезь в Украинку, вот, и пошло-пошло-поехало, и я бы вообще там, не знаю, кем был, стал, если бы не эту перестройку и не освободили.
В одиночной камере по соседству с Алексеем срок отбывал другой диссидент, Анатолий Марченко. В 81-м году за ту же антисоветскую агитацию и пропаганду Марченко был приговорен к 10 годам колонии и 5 годам ссылки. Это был уже 6-й его срок. В 86-м в тюрьме Анатолий Марченко объявил голодовку, требуя освободить всех советских политзаключенных. Как и Сахарова, его стали принудительно кормить, подвергая при этом пыткам. Например, как писал Марченко в жалобе в Генпрокуратуру, питательную смесь специально готовили с крупными кусочками, а когда они застревали в шланге, шланг дергали и массажировали, не вынимая его из желудка заключенного.
Да, он голодал, но я ничего не слышал, я был один. Ребята орали там, что ли умирает, да, и так далее. А я ничего не знал, потому что меня запаковали капитально вообще.
Анатолий Марченко держал голодовку 117 дней и через несколько дней после окончания умер в больнице. Его смерть вызвала огромный резонанс в западной прессе и, конечно, потрясла советских диссидентов. Существует мнение, что гибель Марченко повлекла за собой последующее освобождение политзаключенных и в том числе Сахарова. Хотя Сахаров и сам в октябре того же года написал Горбачеву письмо с просьбой прекратить их с женой ссылку. Как бы то ни было, Анатолий Марченко умер 8 декабря 86-го, а ровно через неделю в квартире Сахаровых в Горьком появились незнакомцы.
То есть вошли неизвестные люди, установили телефон, сказали: «Ждите, вам будут звонить», и ушли.
Это Мария Демина, специалист музея Сахарова в Нижнем Новгороде.
Кто это будет звонить, по какому поводу, непонятно.
В 3 часа позвонили, я взял трубку. Женский голос: «С вами будет говорить Михаил Сергеевич». Я слушаю. Люся открыла дверь в коридор, где происходил обычный клуб около милиционера, и крикнула: «Тише, звонит Горбачев!» В коридоре замолчали. «Здравствуйте, это говорит Горбачев». «Здравствуйте, я вас слушаю. Я получил ваше письмо, мы его рассмотрели, посоветовались. Вы получите возможность вернуться в Москву. Принято также решение относительно Елены Боннер. Я резко, это моя жена. Вы сможете вместе вернуться в Москву. Квартира в Москве у вас есть. Возвращайтесь к патриотическим делам. Я сказал, я благодарен вам. Но несколько дней назад в тюрьме убит мой друг Марченко. Он был первым в списке в письме, которое я вам послал. Это было письмо с просьбой об освобождении узников совести, людей, репрессированных за убеждения. Горбачев, да, я получил ваше письмо в начале года. Многих мы освободили. Положение других облегчено. Но там очень разные люди. Я умоляю вас еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении людей, осужденных за убеждения. Горбачев сказал что-то неопределенное, что именно не помню. Я еще раз вас благодарю. До свидания. Горбачев, до свидания.
Мне позвонила Галя Евтушенко так веселым голосом. «Боря, хотите поговорить с Андреем Дмитриевичем?» Да, это было, конечно, после разговора с Горбачевым. Я удивился. Она продиктовала телефон. Я набрал, подошел Андрей Дмитриевич. Через 7 лет, почти 7 лет, поговорили.
Как это было? Это же удивительно.
Ну как, ему же установили телефон, потом же его
нет,
не отключили.
Я понимаю, то есть как
ну, вы звоните? Это было достаточно эмоционально.
Еще через неделю, 23 декабря, Андрей Сахаров и Елена Боннер наконец вернулись в Москву. Их почти 7-летняя ссылка закончилась. В феврале 87-го Президиум Верховного Совета издал указ об освобождении узников совести. Освободить планировали около 300 человек. Одновременно с этим в стране почти прекратились аресты за антисоветскую агитацию и пропаганду. Если в 83-м по этой статье осудили 70 человек, то в 86-м всего 11, а вскоре и они были освобождены. Освобождали и политическое крыло Чистопольской тюрьмы. Алексей Смирнов вышел на свободу в марте 87-го, на 5 лет раньше, чем должен был.
По-разному освобождали. Кого-то выпустили прямо из зоны и посадили в бушлат. Меня привезли в Лефортово и долго что-то добивались от меня. А ребята ехали в это время, пока я сидел в Лефортово, ехали на поезде, пришли ко мне на квартиру, все в робах. Да? Но пока они сидели в купе в поезде, один из них боялся выйти, они боялись в туалет выйти. Привыкли на этапах, да, что нельзя выходить. А здесь можно было выйти. И они решили, один сходил, говорит, там туалетная бумага. Да ну, не может быть. Вдруг пошел второй, точно, там туалетная бумага. Когда я сам вышел, я открыл холодильник, и для зэка, который долго сидит в камере, невозможно смотреть на яркий свет, яркие краски, вот эти, и там большой кусок масла. За 5 лет я масло видел, ну, чайную ложку, только не больше. А там целый кусок масла лежит, целый, это фантастика. Вот лежит он, это я закрыл скорее холодильник, чтобы померещилось. Яркая ванная, невозможно смотреть. А, то есть адаптация была очень тяжелая в плане вот, потому что очень хотелось опять спрятаться куда-то, завернуться. И у меня с тех пор агорафобия. Неприятно. Толпы ходят, кричат. Хотя я хожу все время на митинги, да, но я чувствую себя неуютно. Что-то вас много, ребят. Вот в нашем лагере вас бы это самое, да, легче было бы.
В том же 87-м из ссылки вернулась и одна из создателей «Хроники текущих событий» Татьяна Великанова.
Я, конечно, к ней бросил. Татьяна Михайловна, давайте продолжать. Нет, Алексей, наше время кончилось. То есть как это кончилось? Оно только началось. Смотрите, свобода, демократия. Вот. Много денег придет нам. Нет, я пойду учить детей математике. Очень важно. Сохраняй свою профессию. Не будь профессиональным общественником. Не будь писателем, поэтом и журналистом. Имей на что хлеб, иначе тебя будет очень легко купить.
После ссылки Сахаров вышел на работу в физический институт имени Лебедева и пригласил туда Бориса Альтшулера на должность старшего научного сотрудника. КГБ мешать не стал. Хотя Борис Львович признается, что, вернувшись в науку, он все же порой скучал по метле.
Это было хорошее время. Физическая
так,
работа.
Всех,
да,
обычно пугают, что будешь дворником.
Ну, пугают, не пугают, но реально занят 2 часа в день, потом свободен. Зарплата больше, чем потом в Академии наук. А дирекция эксплуатации зданий мне написала очень хорошую характеристику в Академии наук. Надо же характеристику с прежнего места работы.
Население Советского Союза к 87-му году составляло примерно 280 миллионов человек. По оценкам разных исследователей, в стране насчитывалось от 3 до 13 тысяч активных диссидентов. Ну, если прикинуть, что золотая середина – это где-то 8 тысяч диссидентов, получится, что это 0,003% от населения Советского Союза. 0,003%. Ничтожно малая цифра для огромной страны. И все же, хотя их было ужасно мало, их сажали, выдавливали за границу, запугивали, им тоже удалось кое-что сделать.
Средний советский человек, конечно, не чувствовал ни наличия, ни отсутствия политических заключенных, но однако же, это был вопрос о страхе. Это был вопрос государственной политики в отношении их идеологических оппонентов. Либо государство стоит на том, что оно своих оппонентов репрессирует, либо нет. Соответственно, отказ от политических репрессий менял сущность режима. Точно так же, как отказ от массовых политических репрессий после смерти Сталина изменил режим. Советский Союз качественно изменился после смерти Сталина и после доклада Хрущева на 20-м съезде. Это была другая уже страна, с другой общественной атмосферой, в которой, например, могли появиться правозащитники и диссиденты. А при Сталине невозможно себе представить, чтобы они могли появиться. Соответственно, если советская власть сделала следующий шаг, и говорил, что она не будет применять политические репрессии как инструмент, то это означало, что действительно ситуация в стране принципиально меняется. И когда власти начинают освобождать политических заключенных, значит, можно меньше бояться. Огромное количество людей, ну, конечно, числа интеллигенции говорили, что, собственно, вот только когда Горбачев освободил Сахарова, они действительно поверили, что в стране что-то меняется.
Это был подкаст «Сахаров». Меня зовут Даша Данилова. Не забудьте поставить нам звездочки и написать комментарии. А в следующей серии я расскажу о том, как, вернувшись из ссылки, Андрей Сахаров поймал волну перестройки. И будьте как Сахаров, не бойтесь. We'll be right back.